Podstart.ru представляет.
Все само. Авторская программа Евгения Якушева.
Всем привет, с вами Евгений Якушев и подкаст «Все само». В этом выпуске мы поговорим о медитации. Но не просто о медитации, а о трансцендентальной медитации. И в этом мне поможет мой сегодняшний гость Михаил Молдаванов, учитель трансцендентальной медитации и один из первых выпускников Ведического университета Махариши. Миш, здравствуй.
Добрый день.
Да. Вот первый вопрос сразу, вот так сходу. Да, что такое трансцендентальная медитация?
Ну, если совсем сходу и в двух словах, то трансцендентальная медитация – это очень простая, естественная, не требующая никаких усилий умственная техника, которая практикуется два раза в день, утром и вечером, примерно 15-20 минут, просто сидя в удобном положении с закрытыми глазами. Трансцендентальная медитация не является религиозной практикой, не является философской практикой, не требует изменения образа жизни человека. То есть это просто техника развития сознания человека. И, собственно говоря, суть практики заключается в самом названии. Трансцендира в переводе с латыни означает «выходить за пределы, за границы». Meditation – размышление. То есть суть техники сводится к тому, что она проводит человека на уровне его собственного опыта через все уровни мыслительного процесса до тех пор, пока он не выйдет за границы самой тонкой мысли и не осознает на собственном опыте источник мысли, сам ум, то есть самообращенное состояние ума. То есть вот цель трансцендентальной медитации.
Угу. А чем она, может быть, отличается от других видов медитации? Их довольно много.
Да, да, довольно много сейчас известно стало видов медитации, но около тысячи, как-то недавно я читал статью, пытались посчитать, но тем не менее все техники медитации, которые сейчас есть на Земле, их в общем целом можно разделить всего на две категории. Это техники концентрации и техники созерцания. Техники концентрации заключаются в том, что мы фокусируемся на какой-то мысли, объекте, явлении и так далее. Ну, в зависимости от того, что является вот объектом сосредоточения концентрации. Уму запрещено двигаться. То есть ум жестко фиксирован на этом объекте. Угу. А в техниках созерцания наш ум, он плавает в границах определенной мысли. Опять-таки, в зависимости от того, что является объектом созерцания. Философская концепция, какая-то идея, объекты и так далее. То есть в этом случае происходит определенное расширение границ ума, но ум не выходит за границы самой мысли. В этом принципиальное отличие техники трансцендентальной медитации. Во-первых, она не требует никаких усилий. Она абсолютно безусильна. Для того, чтобы обучаться технике, можно уже с 5-летнего возраста. То есть любой человек, который способен осознавать хотя бы одну мысль в своей голове, он способен осознавать более тонкие состояния этой же мысли до тех пор, пока не выйдет за границы самой тонкой мысли. И особенность техники трансцендентальной медитации, что она раскрывает на осознанном уровне все глубины нашего с вами собственного ума. То есть вот все то, что в психологии называется подсознательным, бессознательным, с практикой трансцендентальной медитации, все это входит в сферу осознания. То есть она дает опыт всех уровней мыслительного процесса человека, начиная от самого поверхностного активного уровня мышления. Ну, вот это наше повседневное осознанное мышление. Те мысли, которые мы так или иначе осознаем в своем уме. Но каждый человек, он как бы чувствует, да, или подозревает, скажем, что в глубинах этого что-то еще течет. То есть мы не знаем природу наших мыслей, мы не знаем источник их, мы не знаем, что является мотиватором нашего мышления, наших желаний, нашего поведения. Практика трансцендентальной медитации, она как раз открывает человеку на его собственном опыте абсолютно безусильно, абсолютно естественным образом открывает глубины его собственного ума, его собственного мышления.
Угу. Вот ты с 98-го года преподаешь?
С 97-го. Но с 98-м я приехал в Санкт-Петербург.
Ага, с 97-го, после как раз того, как закончил, да, этот университет ведический. Да. Вот ты уже преподаешь, обучаешь трансцендентальной медитации. А вот как ты мог заметить, да, вот если вспомнишь свои первые шаги в этом, есть ли какие-то изменения? Ну, это чисто такой, может быть, эгоистический взгляд, да, на это. А есть ли какие-то, может быть, изменения в жизни, может быть, не только в уме, да, вообще все, что происходило, а если ты понаблюдаешь за этим, сейчас можешь вспомнить. Вот если ты поделишься,
жизни,
да, какими-то.
Ты имеешь в жизни людей, которые обучаются трансцендентальной медитации?
И в жизни, да, и в твоей, и в твоих учеников.
Ну, конечно, конечно. Я сам практикую с 91-го года медитацию. И, собственно говоря, те результаты, которые дала мне эта техника и послужила желанием стать самому учителем трансцендентальной медитации, и изменения, ну, не побоюсь этого слова, колоссальные. Изменения колоссальные. Меняется поведение людей. Люди совершенно естественным образом начинают отказываться от вредных привычек. Наркоманы завязывают с наркотиками, алкоголики завязывают с алкоголем. Люди начинают поступать в институты, следовать за своими какими-то внутренними устремлениями, начинать понимать себя больше в жизни, чего они хотят. И следовать тому, что можно было бы назвать их собственному пути. То есть, собственно говоря, в этом одна из задач техники трансцендентальной медитации, потому что она возвращает человека к самому себе. Потому что вот этот наш поверхностный уровень ума, да, ну, можно сказать, это такой загруз рекламно-информационным мусором. То есть где в наших желаниях то, что действительно я хочу, а не продиктовано там вчерашним рекламным роликом, да, или прочитанной статьей и так далее. То есть где во мне живут мои собственные желания, мои собственные стремления. И техника трансцендентальной медитации, она освобождает ум вот от этой загруженности рекламно-информационной, она возвращает человека на уровне мыслительного процесса, не на уровне каких-то мистик, да, а просто на уровне мыслительного процесса человека к самому себе. Человек начинает больше осознавать свои собственные внутренние стремления, свои собственные внутренние задачи, плюс у него появляется сила, энергия для того, чтобы всему этому следовать. Потому что, ну, скажем так, одним из побочных эффектов практики трансцендентальной медитации является то, что она дает очень глубокий отдых нервной системе человека. То есть вот эти 15-20 минут, которые мы внешне выглядим, сидим с закрытыми глазами, нервная система, наша физиология получает отдых, который примерно в 3-4 раза более глубже, чем отдых, который мы получаем во сне. Все это, кстати, задокументировано многочисленными научными исследованиями, и я думаю, имело смысл об этом сказать в самом начале, что за последние 50 лет проведено уже более 600 научных исследований, посвященных изучению техники трансцендентальной медитации. В том числе и вот ее влияние на здоровье, на поведение, на ум и так далее. Вот. И вот этот глубокий отдых, который мы получаем во время практики трансцендентальной медитации, он снижает, растворяет усталость, растворяет стрессы, которые мы накапливаем в течение дня. Человек начинает чувствовать прилив энергии, прилив бодрости, потому что, ну, я думаю, мало просто осознать, чего же действительно я хочу, надо иметь еще силы, энергии достаточно для того, чтобы все это в своей жизни осуществить. Вот. И в этом плане техника трансцендентальной медитации, она предоставляет такую возможность. То есть, по сути дела, техника трансцендентальной медитации – это техника для эффективной жизни человека, для, вот, не побоюсь этого слова, для себя самого в самом правильном смысле этого слова. Не для эгоизма, да, а вот именно для реализации себя.
А вот, и, например, человек захотел заниматься, да, обучиться ей, вот этой трансцендентальной медитации, и заниматься. Как ему найти правильного, так скажем, да, хорошего, или какие-то критерии есть, да?
Квалифицированного,
да.
Специалиста,
учителя.
Ну, в принципе, любой человек, который прошел подготовку под руководством Махариши Махеш Йоги, человека, который познакомил западный мир с этой техникой, всех учителей трансцендентальной медитации готовил лично Махариши Махеш Йоги. За 30 лет, которые он посвятил подготовке таких специалистов, в мире подготовлено уже более 30 тысяч человек, mm-hmm. которые могут обучать технике трансцендентальной медитации, потому что, ну, некоторые говорят, к сожалению, но я считаю, к счастью, этой технике нельзя обучиться по книгам, по записям, то есть это техника прямой передачи, то есть техника непосредственного обучения. Вот в нашей стране где-то около 1000 специалистов есть, которые обучают этой технике. То есть я думаю, в интернете довольно много информации можно найти, обратиться. Курс обучения занимает примерно 6 дней. По 2-3 часа в день. То есть, пройдя этот курс, человек получает все необходимое интеллектуальное понимание и весь необходимый опыт для того, чтобы дальше практиковать самостоятельно. Потому что эта техника вот, типа «сделай сам». Потому что понятно, кроме нас самих, освобождаться от наших стрессов никто не будет, кроме нас самих, в глубины нашего ума тоже никто проникать не будет. И кроме нас самих развивать наше сознание тоже никто не будет. То есть это практика, которая позволяет человеку, у которого есть эти устремления, которого интересует немного больше в жизни, чем просто материальное накопление, позволяет все это реализовать в его жизни.
Вот я в интернете прочитал о том, что много довольно известных людей, Мартин Скорсезе, по-моему, фонд Дэвида Линча тоже.
Дэвид да? Линч сам, да.
Они
Пол занимаются... Маккартни, Ринго Стар, Шварценеггер, ну вот, и так далее.
Вот именно занимается продвижением, распространением вот этого знания об этой медитации. И вот хотелось бы узнать, почему, в чем причины, может быть, затруднения, трудности в том, что в распространении, например, в нашей стране, потому что я слышал о том, что вначале где-то в каких-то странах, в школах даже разрешили. Даже были такие занятия для детей, но по каким-то причинам они были запрещены.
Ну, в Латинской Америке, я знаю, там продолжаются эти программы. Есть научные исследования очень интересные, которые говорят о том, что люди, которые практикуют трансцендентальную медитацию, они не поддаются зомбированию, кодированию и воздействию психотропного оружия. Угу. Вот кому... Нужны люди, которыми невозможно манипулировать и управлять. Какой государственной системе? Угу. Я думаю, это ответ на ваш вопрос.
Ну да, довольно такой провокационный ответ.
Да.
Хорошо. Вот, например, человек решил заниматься, ежедневно по 2 раза в день медитировать. Если в какой-то момент он перестает, например, лень, или эта лень может быть чем-то обусловлена или не обусловлена, вот чтобы ему вернуться, ему все, что ему нужно, это начать заново.
Да, начать заново. На самом деле к трансцендентальной медитации не надо относиться каким-то особым образом. И сама практика не требует такого отношения. Ее даже называют механическим способом развития высших состояний сознания. Обычно я говорю, что трансцендентальная медитация – это просто зубная щетка для вашей нервной системы. Мы чистим зубы 2 раза в день. Ну, понятно, стоматологи рекомендуют делать это по 2-3 минуты, но если нас хватает на 30 секунд, уже хорошо. И когда мы выдавливаем зубную пасту на зубную щетку, я сомневаюсь, что каждый из нас думает о том, что я сейчас буду восстанавливать кислотно-щелочной баланс, что буду бороться с кариесом и долой микробов. То есть мы делаем это абсолютно механически, потому что есть какая-то привычка. Ну и плюс, безусловно, есть опыт. Я почистил зубы, свежее дыхание, мне самому приятно. То же самое с техникой трансцендентальной медитации. Это зубная щетка для нервной системы. То есть мы сели, закрыли глаза, помедитировали 15-20 минут, наша нервная система стала чище. Все наши чувства, мысли, действия, они базируются на том, как функционирует моя нервная система. Ну, элементарный такой пример. По каким-то причинам не поспал ночь-две, а мир не поменялся. Но в моем субъективном представлении все стало тяжелым, все падает из рук, люди меня раздражают и так далее и тому подобное. Потому что у меня очень утомленная, очень уставшая нервная система. Наоборот, приехал с отпуска, уставший, отдохнувший. Мир тоже не поменялся, поменялась моя нервная система. Все в руках горит, кипит, друзья радуют, на работе все успешно и так далее и тому подобное. Техника трансцендентальной медитации, она как раз вот дает вот этот глубокий отдых нервной системе человека, и человек становится благодаря этому более эффективным. Ну, помимо того, что увеличивает вот эту осознанность и так далее и тому подобное. И это конкретный субъективный опыт человека буквально с первых занятий. Угу. Так же самое, как если по каким-то причинам вот мы не почистили зубы день, два, три. То есть катастрофа уже не происходит, мир в обратную сторону, земля вращаться не начинает в обратную сторону. Как правило, первый, кто начинает выражать недовольство, это наши друзья и соседи, с которыми мы общаемся. Да? Что им в первую очередь неприятно, то, что у нас не почищены зубы, потом в какой-то момент начинаем уже это чувствовать и мы сами. То же самое с техникой трансцендентальной медитации. Когда у нас чистая нервная система, полна сил, энергии, люди, с которыми мы взаимодействуем, с которыми мы общаемся, они тоже это чувствуют. У нас дела идут успешно, идут эффективно. Перестали медитировать, ну, не имеет значения, по каким причинам, да. В первую очередь, как ни странно, начинают замечать наши друзья, что мы стали более раздражительными, менее дружелюбными. Потом мы сами уже начинаем замечать, что, ну, как-то вчера более день прошел успешнее, эффективнее и так далее. То есть здесь нету никаких особых вот мистических тайн. То есть это все базируется на простых законах функционирования нашей нервной системы, нашей природы и так далее. Угу.
А с каждым годом, чем дольше мы практикуем, то чего-то человек достигает в итоге или
да, конечно.
Это просто расслабление?
Конечно, нет. Расслабление – это всего лишь побочный эффект. Цель техники трансцендентальной медитации – это, безусловно, не расслабление, а цель – ее самообращенный стиль активности ума. Попробую объяснить, что это такое. Вот в бодрствующем состоянии у нас есть 4 состояния ума, через которые мы проходим каждый день. Состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями и состояние глубокого сна. По сути дела, каждый из этих видов активности ума характеризуется определенным стилем активности нервной системы, ну и, соответственно, определенным стилем восприятия. То есть в бодрствующем состоянии ума наше внимание направлено вовне. Мы видим внешние объекты, мы воспринимаем то, что мы вот привыкли называть жизнью, да? Но жизнь внешняя относительно нас. При этом очень интересное явление. Мы не знаем того, кто воспринимает внешние объекты. Мы не знаем наш ум, который это все видит, слышит, нюхает и так далее. То есть как бы объекты внешнего мира через наши органы восприятия, они отражаются в нашем уме. И ум как-то их сопоставляет, выстраивает те или иные причинно-следственные связи, которые мы уже знаем, то есть наше знание о мире, логика и так далее и тому подобное. Когда мы находимся в состоянии сна со сновидениями, нет восприятия внешнего мира, и ум, он играет со своим собственным содержанием, то есть с внутренними объектами. То есть вот эти наши сновидения, то есть ум перебирает объекты в самом себе. При том, при всем, что ум опять-таки не знает самого себя. То есть ум не воспринимает в этом состоянии самого себя. Ну и в состоянии глубокого сна ум находится, можно сказать, как бы в выключенном состоянии. Он отдыхает, нет восприятия внешнего мира, нет восприятия внутренних объектов. Что дает техника трансцендентальной медитации? Техника трансцендентальной медитации дает нам опыт того, что называют четвертым состоянием сознания или четвертым видом активности ума, которая характеризуется тем, что нету восприятия внешних объектов, ум не воспринимает внешние объекты, но также ум и не воспринимает внутренние объекты мысли. Но ум напрямую воспринимает самого себя. То есть первый раз объектом восприятия ума становится сам ум. Самообращенное состояние сознания. В ведической науке это называется самадхи. Оно характеризуется тем, что в нем есть просто ясная, чистая осознанность. Осознанность, лишенная объекта восприятия, это то, что на субъективном опыте можно было бы описать как «я есть». Но это вот «я есть ума», то есть ум впервые познакомился, обнаружил самого себя. И вот эта осознанность, настоящая осознанность, это не есть думание о себе. Это не есть мыслительный процесс относительно самого себя. То есть это осознанность в чистом виде, когда ум осознает самого себя. И, собственно говоря, благодаря практике трансцендентальной медитации у нас есть возможность первый раз узнать на собственном опыте, что есть мой ум. И это, честно говоря, такое потрясающее открытие, потому что мы обнаруживаем, что ум по своей природе, он совершенно безмолвный. Что мысли, с которыми мы привыкли иметь дело, ну, фактически всю нашу жизнь, да, и с которыми мы полностью отождествляем свою жизнь. По сути дела, мы, наш мир живет вот этой декартовской системе координат. Знаменитая фраза Декарта «Я мыслю, значит, я существую». А тут мы обнаруживаем, что ум не имеет ничего общего с мыслями. Мысли – это его содержание, это не есть ум.
То есть ум – это некое пространство для мыслей.
Да, это примерно как вот здание библиотеки. То есть библиотека – это не книги. То есть библиотека – это некое здание, пространство, в которое мы поместили книги. А книга не есть собрание букв. То есть и так далее. Вот. И мы обнаруживаем на собственном опыте, что мой собственный ум, он по своей природе безмолвный, он молчит, и поскольку одно из качеств ума – отражать, когда он отражает внешние объекты, я как бы осознаю внешние объекты, когда он начинает осознавать самого себя, то у меня возникает вот этот опыт осознанности себя. То есть я начинаю осознавать себя. И этот опыт, он сначала происходит в практике трансцендентальной медитации. Потом с практикой, вот ваш вопрос, происходит так, что нервная система, она совершенно естественным, безусильным образом, она становится способна поддерживать этот опыт, и когда я уже вышел из медитации. Тогда что получается? Я воспринимаю внешние объекты, я нахожусь в бодрствующем состоянии ума, я вижу мир, я слышу мир, я воспринимаю внешний мир, но при этом я не теряю того, кто этот мир видит, воспринимает, я не теряю ум. Находясь в активном состоянии, я нахожусь одновременно в самообращенном состоянии. То есть это тоже такой очень интересный, уникальный опыт. Опять-таки он лишен какой-то мистики. Это очень конкретный, очень простой опыт, когда человек осознает себя, осознавая внешнее. И проживается он, как правило, как такое состояние наблюдателя. То есть человек как бы видит себя со стороны. Это не выход в астрал, это не выход в какие-то потусторонние миры. Я занят активностью, я очень динамичен. Плюс восприятие становится еще более красочным, еще более ярким. Хотя бы по той простой причине, что нервная система более чистая. Да? Но при этом я свидетель, я как субъект опыта, я свидетель этой активности. Я абсолютно свободен от действий. Я свободен от своей, даже от своего физического тела.
То есть можно сказать такой фразы, что все как бы само происходит.
Да, да. Вот это происходит действительно все само, просто в результате трансформации нервной системы, и все. Которая происходит вследствие практики.
А восприятие каким образом меняется? Что больше не существует разделения между мной и так называемым внешним миром или внутренним?
Это как происходит как некие определенные, ну, можно сказать, шаги, да, шаги изменения восприятия по мере того, как трансформируется нервная система. То есть сначала, если мы сели медитировать, то есть закрыли глаза, нету восприятия внешнего мира, я воспринимаю мысль. Я воспринимаю мысли, более тонкие мысли, еще более тонкие мысли, еще более тонкие мысли. В какой-то момент я выхожу за восприятие самой тонкой мысли и воспринимаю только свой собственный ум. Но поскольку я воспринимаю это через ум, то это вот опыт, который, можно сказать, я есть. Безграничность, бесконечность, она и не внутренняя, и не внешняя, она как бы сама в себе. То есть в этом состоянии нету ни внутреннего, ни внешнего. Потом, когда нервная система становится более уже стабильна, то я замечаю, что, находясь в состоянии вот этой безграничности ума, безграничности себя, я могу еще и думать. Я могу заниматься самым тонким видом активности. Потом, когда опять-таки совершенно естественным, безусильным образом нервная система становится еще более стабильной, я открываю глаза, я воспринимаю внешний мир, но я не теряю осознанность, я воспринимаю и себя как субъект, как безграничность. То есть в этом состоянии вот этот опыт, это опыт жесткой двойственности на самом деле. То есть до этого опыта, до этого состояния можно сказать, что мы пребываем в такой иллюзии единства, которое рождается за счет того, что очень много, почти бесконечное число точек восприятия, которые так или иначе как-то связаны с собой, и получается такое вот многообразие, смывающееся, размывающееся в картинку единства. Когда у меня опыт самообращенности ума сохраняется в активности, то это опыт очень жесткой двойственности. Есть физический материальный мир, и я как субъект восприятия. И эти два мира, они абсолютно не связаны друг с другом. Но это не конечный этап трансформации нервной системы. Нервная система продолжает развиваться дальше. Ум дальше развиваться не может. Ум воспринял самого себя. То есть ум познал самого себя, он встретился с самим собой. А начинает происходить утончение уже того, что можно было бы назвать органов восприятия. Вот утончение органов восприятия приводит к тому, что начинает меняться картина вот этого внешнего, жесткого относительно меня мира. Он становится тоньше, он становится слаще. И вот эта утонченность восприятия — это не какие-то сверхъестественные экстрасенсорные способности, оно сводится к тому, что мир перестает быть жестким. Я начинаю воспринимать мир с сердцем.
А под сердцем что имеется в виду?
Под сердцем имеется в виду область чувств, просто область чувств. Как это происходит на субъективном опыте? Ну, сначала чуть попробую с другой стороны зайти. Любая активация любого органа чувств несет на области чувств волну блаженства, не связанная с содержанием. То есть на субъективном опыте, как это проживается, я еду в метро, мне наступили на ногу. Я чувствую физическую боль, но реакция моего физического тела — это блаженство. На фоне блаженства я испытываю боль. Я посмотрел на человека, который мне наступил, он мне сказал, что смотришь, козел. Я слышу, что мне сказали, но реакция меня — это волна блаженства, не связанная с содержанием. То есть в этом состоянии человек живет очень такую мягкую, сладкую жизнь без закатывания глаз, опять-таки. То есть это очень естественная форма жизни, ну, которая, собственно говоря, во многих философских писаниях, там, религиозных трактатах, да, «Возлюби ближнего как самого себя», что весь мир там полон любви и так далее.
То есть это уже становится естественным.
Да, это реальность. Это просто реальность человека в этом состоянии, потому что так у него работает нервная система. При том, при всем, что человек остается абсолютно адекватным, ваш ум, он понимает, что происходит, но реакции нервной системы на любое раздражение — это сладость, это волна блаженства. И вот в этом состоянии человек воспринимает мир уже чуть по-другому. Мир внешний относительно меня, он очень тонок, он очень сладок, он родной, он очень родной. Но при этом все равно остается самая тончайшая грань вот разделенности, потому что есть тот, кто воспринимает мир, и есть внешний, пусть даже очень родной, очень сладкий мир относительно тебя. Мать смотрит на своего ребенка. То есть мать смотрит на ребенка сердцем. Через глаза, через уши, но она смотрит сердцем. Это родное дитё. То есть оно там может хулиганить, шалить, разбить вазу, но мать смотрит на него с улыбкой и с волной любви, счастья и так далее. Но все равно каким бы ни был ребенок, это нечто внешнее относительно матери. Хотя она воспринимает его как часть себя, да, то есть он живет в ней, он живет в ее сердце, в ее уме, но тем не менее все равно он отделен так или иначе от нее. Но это вот примерно субъективный опыт, который проживает человек вот в этом уже состоянии сознания.
Это самадхина, да?
Это самадхи, да. Но в ведической науке для него есть тоже свое отдельное название, бхагават-четана оно называется. Что, ну, грубо можно было бы перевести на русский язык как божественное состояние сознания, но вот эта божественность, она не религиозна в данном случае, а потому что у человека ощущение, что вот он живет в раю, все вокруг сладко. Молочные реки в кисельных берегах. Опять-таки подчеркну, при том, при всем человек остается абсолютно функциональным, абсолютно адекватным и так далее и тому подобное. Это просто реакция его органов восприятия на внешний мир.
А как долго вот это состояние может продержаться?
Это уже зависит от нервной системы. Зависит от нервной системы. Есть различные типы нервных систем. Можно привести такую аналогию. У одних людей нервная система, она подобна алмазу. Мы взяли алмаз, отгравировали, отшлифовали, у нас получился бриллиант. Все, он навеки вечный. То есть, что бы ни происходило, он вот бриллиант. Человека трансформируя нервная система, она дает вот этот опыт восприятия мира как самадхи, божественное состояние сознания, бхагават-четана, и все. Чем бы человек ни занимался, какой вид активности, что бы он ни ел там, и так далее, и тому подобное, нервная система, все, она уже неизменна, она держит вот этот стиль активности, этот стиль функционирования. У других людей, и это у большинства, нервная система, можно сказать, она подобна свече. Мы зажгли свечку, она горит. Какой-то сквозняк, да, там неосторожное движение рукой, вы свечку задули. Человек практикует, нервная система трансформируется, она выходит, естественно, опять-таки, на этот стиль активности, но, скажем, там переутомились, да, что-нибудь съели, там, что-то, что влияет на нервную систему, что-то, что поменяло состояние физиологии, может поменять этот стиль активности. То есть этот стиль активности надо поддерживать просто практикой. Просто практикой. Но при этом это еще не есть финальная точка эволюции человека. Хотя все вот эти предыдущие состояния сознания, там состояние свидетельствования, да, состояние самадхи, они зависят от качества нервной системы. То есть опыт определяется нервной системой. То есть говоря таким языком, что в данном случае материя, она еще определяет субъективность. Она определяет субъективный опыт. Когда человек делает последний шаг своей эволюции, когда стирается грань, вот эта тончайшая грань между объектом восприятия и воспринимаемым, то есть она у нас до этого была тончайшая. То есть это, ну, Махариши любил приводить такую аналогию, это когда вот мы смотрим на цветок, и, скажем, там красная роза, то в красном лепестке есть и бесцветная. То есть есть и бесцветная. И когда наше восприятие настолько утончено, что мы видим бесцветный сок, воспринимаем. Ну, это аналогия, понятно. Когда я перешагнул за самое тончайшее восприятие, и на субъективном опыте это проживается как то, что я есть все. Объект восприятия и субъект восприятия становятся единым. Исчезает разница. Но опять-таки подчеркнусь, это на опыте восприятия. Это не на опыте адекватного существования. То есть это субъективное восприятие реальности. Все я есть все, все едино. Это опыт реальности человека. Но при этом человек также адекватно видит, что стул отличается от стола, моя супруга от супруга соседа, мои родители от родителей моей жены и так далее. То есть на уровне ума различия остаются, но на уровне восприятия различий не существует. Это примерно как, скажем, ну вот вы одели желтые очки. То есть вы видите весь мир в желтом цвете, но при этом вы видите, что стул – это стул, стол – это стол, кресло – это кресло, хотя все оно такое, ну скажем так, желтоватое. То есть что есть нечто общее между ними.
То есть это можно как-то, если сравнить, да, с неким пространством, да, которое проявляется во всем, что внутри него есть.
Да, но это еще тоньше и глубже, чем пространство.
Я понимаю, то есть это практически невозможно объяснить, потому что это за пределами, наверное, уже понимания.
Да, 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 это не интеллектуальное понимание, это не то, что я понимаю, что все так устроено, мироздание, да, и так далее. Это моя повседневная реальность. Это реальность, в которой я живу, в которой я существую. И что еще интересно, когда с человеком это происходит, то вот это состояние, потому что опытом это нельзя назвать, потому что опыт — это что-то, ну, краткое, то вот эта реальность жизни, окончательная реальность жизни, она уже не зависит от состояния нервной системы. То есть это уже то, что становится неизменным, окончательным в жизни человека. В каком бы состоянии ни находился ум, в каком бы состоянии ни находилась нервная система, человек всегда живет в реальности того, что все едино, что все есть все, что все есть то, я есть все. Ну, состояние единства. Жизнь в сознании единства. И субъективно человек при этом также знает, что цель его жизни, она реализована, она достигнута. То есть мне никуда уже не надо спешить. Нету ничего, чего мне еще следовало бы сделать. Нету ничего, чего бы мне следовало еще познать. Я познал то, познав что, все остальное познано. Состояние целостности жизни. Человек обладает абсолютным знанием относительно себя и относительно мира. Не интеллектуальным, опять-таки, а на уровне самого себя. То есть я есть это.
А от чего зависит вот это состояние? Вот чтобы его как-то достичь, да, или раскрыть?
Здесь такая, ну, тоже интересная особенность, которая субъективно проживается. Никто никогда не проживает этот опыт как достижение чего-то. Он проживается как возвращение к себе самому. Себе самому окончательному. Потому что когда это происходит с человеком, то человек понимает, что я таким был всегда, что и никогда не наступит времени, когда меня таким и не будет. Потому что эта реальность, она за пределами субъективного восприятия времени и пространства. Потому что время и пространство — это категория ума, это координаты, в которых существует наш ум. Эта реальность, она за пределами ума, за пределами пространства, за пределами времени. По сути дела, на субъективном опыте это означает, что я вышел за ограничивающее влияние своего собственного тела, с которым я так или иначе был раньше связан, отождествлял себя с ним. Я вышел за ограничивающее влияние своего ума, содержанием которого я так или иначе всегда был связан, и все свои, так сказать, жизненные коллизии сопрягал с ним. И я вышел за связывающее влияние того, что мы называем эго, себя как восприятие себя как некой, ну, ограниченной в пространстве, времени единицы. То есть я не стал кем-то. Я вернулся в ту реальность, которая есть всегда. То есть я не достиг ничего. То есть это вот субъективное проживание. Просто все стало на свои места. Я стал нормальным.
То есть достигать больше нечего.
Да, достигать больше нечего. Это не опыт достижения. Это не опыт достижения. Это, если так сказать, это просто возвращение в себя нормального, естественного, вот самого, я не знаю, там, человечного человека. Вот. Это не какое-то экзальтированное возвышенное состояние, то есть вы всегда на своем месте. То есть чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, какие бы там социальные задачи вы ни решали, вы всегда есть тот, кто вы есть.
А что происходит с вот этой ментальной конструкцией под названием «я»? Да, то, что я считал собой.
Вся эта конструкция исчезает.
То есть просто приходит понимание, что...
Да, при том, что не исчезает ум. У вас также работает ум, вы также знаете, что 2×2=4, все, так сказать, правила русского языка, которые вы учили, они остаются, но исчезает вопрос о том, кто я. Потому что какая бы ни была ментальная конструкция, как вы сказали, она никогда нас не удовлетворяет. Потому что любое представление о себе, каким бы простым либо сложным оно не было, оно все равно не совпадает с вот нечто, что мы чувствуем где-то вот в глубине себя. То есть, и вот этот вопрос исчезает. Я знаю, кто есть я для себя. Не, опять-таки, не интеллектуально, не ментально. Потому что этот опыт, он лежит за гранью ума. То есть в «я», говоря другими словами, мы входим не при помощи ума. Это не подобно тому, как мы пришли в музей и увидели, ах, как тут все классно когда-то жили, цари, там, ну, неважно кто, да. Точно так же в свое «я» мы не входим при помощи ума, ах, вот какое мое «я», да. Когда мы выходим за вот эти ментальные конструкции нашего ума, когда мы выходим за ограничивающее влияние нашего ума, нам кажется, что ум, он обладает безграничными возможностями. Но на самом деле любая мысль — это граница, которая скрадывает опыт безграничности, в первую очередь, самого ума, а во вторую очередь и главную очередь — безграничность нашего собственного «я». И вот когда мы выходим за границу вот этого самоотождествления себя с умом и, по сути дела, восстанавливаемся, воссоединяемся с самими собой. То есть не реализовываем какую-то новую реальность, просто возвращаемся в себя такими, какими мы есть, то вот эта вся ментальная конструкция, она относительно самих себя, она обрушивается. То есть у меня исчезает вопрос относительно себя. Почему исчезает вот этот зуд, как бы спешка, что вот где-то что-то есть главное, что я должен сделать? Потому что я знаю, кто есть я, можно начинать спокойно жить.
Спасибо, Миш, что рассказал о трансцендентальной медитации. И пару слов буквально скажи, может быть, как тебя найти в интернете, потому что люди могут заинтересоваться.
В интернете сейчас, друзья мои, открыли сайт waytoself.ru.
waytoself.ru.
Там есть расписание всех мероприятий. В основном это Питер, Москва, где курсы обучения трансцендентальной медитации. Иногда более подробно я рассказываю вот уже о ведическом подходе к самореализации. Кому интересно, приходите, буду рад поделиться своими знаниями.
Хорошо, спасибо. Напоминаю, что в гостях сегодня у меня был Михаил Молдаванов, учитель трансцендентальной медитации. И будьте счастливы прямо сейчас.
Спасибо.
Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.